не подвластное как бы вот нам по природе. Сердцу не прикажешь, чувства нас влекут, как кони тянут эту колесницу. Тело очень сильное, 5 коней. У меня есть зрение, обоняние, вкус, слух, касание и ум, который ими как бы руководит. Он чувствует, выбирает, принимает с огромной силой все приятное от этих чувств и отвергает все неприятное. Ненавижу, люблю, ненавижу, люблю. Это сила огромная просто. Что делать с ненавистью, мы не знаем. Что делать с любовью, мы не знаем. Это сила этих функций. Также мы говорили, что чувства обманывают. Ум тоже ошибается. Один мальчик ушел в лес. Подросток. Ушел в лес, заблудился там. И так случилось, что упал он с высоты, со скалы, на камни. И умер. Погиб. Тело лежало на камнях, так что шакал не мог добраться до него. А гриф летал сверху и ждал, когда плоть размягчится. Родственники почувствовали недоброе. Поняли, что-то случилось, несчастье. Пойдем хотя бы найдем тело для похорон. Они вошли в лес, стали искать его. И первым встретили шакала. Ты не видел здесь мальчика, живого или мертвого? Говорит, да, видел, он умер. Там идите туда, далеко, на камнях. Похороните его там. Они пошли в том направлении, куда указал шакал. А навстречу гриф. О, ты не видел? Шакал сказал, что тут наш мальчик погиб. Ты видел его? Нет, он лжет. Нет никакого мальчика. У меня хорошее зрение. Я наблюдаю весь лес. Идите домой. Видимо, он скоро вернется. Почему один сказал одно, другой – другое? Почему шакал сказал так, а гриф по-другому? Потому что шакал ест ночью, а гриф – днем. Совершенно верно. Похороните, а ночью его раскопаю тело и съем. А гриф говорит, не надо ничего трогать, там никого нет. Я днем его съем, шакалы не могут добраться, поэтому добыча моя. Так наши чувства, наши вкусы обманывают нас или кого-то другого. Я говорю, вот это вот так, потому что я так чувствую. А для другого это ложь, потому что он чувствует и наслаждается по-другому, и понимает счастье по-другому. Для кого-то деньги счастье, для кого-то нет. Разные есть мнения. И есть 3 сильнейших побуждения, если говорить о побуждениях чувств. Это на одной линии язык, желудок, гениталии. 3 сильнейшие побуждения. Это как бы вот стержень существования. И поэтому мудрецы говорят, что истина проявится сама, когда мы сможем подчинить, обуздать эти побуждения, которые нас обманывают. Особенно язык. Потому что языка 2 функции. Есть функция вкуса и функция речи. Не просто нас увлекает вкусом, он еще выражает мысли, чувства, желания, убеждения, убеждает других в своих понятиях. То есть, собственно, язык, ну, главный враг, если он не под контролем. Эти чувства, как, ну, калейдоскоп, в детстве нам давали такой калейдоскоп. И вот там крутим, и там всякий раз всякое меняется, картинка, очень красивые узоры. И дети прям пока не устанут, очень увлекаются этим, очень увлекаются этим. А затем разум говорит, что же там такое в этом калейдоскопе? Там все так красиво, что там внутри, давай посмотрим. Обязательно ребенок сломает эту штуку, что ему интересно. Так все красиво выглядит, что же там такое, наверное, еще больше, что это красота. Ну посмотри, что это за красота там такая. А оказывается, примитив, он теряет всякий интерес, 3 зеркальца и горстка стекляшек. О, Господи! Ну, так красиво все было. Возьмем язык. Это вещество. Орган. Это вещество. Распадающееся. Его можно взять, там, рассмотреть его биологический состав, там, какую-то структуру, молекулы, там, хромосомы, не знаю, там, как ДНК, РНК, белки, жиры, там, ну что там, состав. Вот, вот у него характерный состав. У желудка другой состав, он немножко по-другому скомбинирован из других веществ. Но вещество мы не чувствуем. Мы через вещество чувствуем, само вещество не чувствуем. Это не чувство язык или желудок, это органы чувств, для чувств. И желудок мы не чувствуем, как химический его состав, его соединение, его вещественность. Мы чувствуем желудок как голод и насыщение. Вот он наш желудок. То есть мы чувствуем качество, а не вещество. Это чувство. Чувства не могут чувствовать мертвое. Поэтому мы прибегаем к другим методам, внешним методам. Микроскопы, там, не знаю, там какие-то приборы, там, всякие реакции химические исследуем, наблюдаем извне, потому что мы это не чувствуем. Но можем наблюдать как бы с внешней стороны, органами восприятия, несовершенными. И думаем, что жизнь – это вот сочетание вот этой органической материи. О, она какая сложная, смотрите. Смотрите, интересно, сложная? Сложная? Вот она распадается. Ничего сложного нет. Три зеркальца, горстка стекляшек. Как же она так организована, боже мой. Такая сложнейшая организация. Уму непостижимо, что происходит в этом теле, как оно организовано, какой обмен веществ, какие функции органов, всех разные. И я это чувствую как свое здоровье, знаете, как свое самочувствие, как настроение. И я живу этим. То есть я живу качественно, а не вещественно. Но когда я беру какой-то предмет, который мне нравится, золото, из хрусталя, допустим, приношу в свой дом, как дорогую покупку или, да, подарок, я чувствую это в уме, приобретение. Его нет во мне. Это чувство собственности вдохновляет меня. У меня есть золото на счет в банке. Это ум. Создает иллюзию полноты жизни, как и желудок создает смысл жизни, когда он наполнен. Ну вот, все хорошо теперь, я сытый. Это ум наполняется объектами и говорит, это моя, я и мое. И таким образом моя значимость растет внутри меня. Я большой человек. Меняется походка, меняется мимика, меняются слова, выражения. Это ложное «я» формируется. Просто от восприятия органов, чувств, объектов чувств, чувство собственности и так далее, идет процесс. Процесс самоутверждения, ложного самоутверждения. Потому что в конце концов тело, говорится, это пища для шакалов и грифов. Даже тело богатого человека. Если мы едим с вами мороженое с ладони или с золотой посуды, вкус мороженого не меняется. Ум различает эти вещи. С точки зрения вот этой, нет разницы между золотом и камнем. Это материя, это материя. Нет такой разницы. Потому что все произошло из одного источника. То есть у нас, смотрите, есть кожа, есть глаза, есть уши, но чувства другие. Чувствам нашим, чувствам навязаны такие органы чувств по закону кармы. И так мы добираемся с вами до третьего этажа сегодня – разума. Я вчера это упоминал, здесь у нас нет ни одного маркера. Возможно, маркер придет сегодня. Первый этаж был чувство, ну, простая схема. Я даже не описывал все это, просто линию проводил. Здесь первый этаж – это чувство. Второй этаж – это ум. Видим больше. Это называется пратьякша анумана на санскрите. Пратьякша – я вот как вижу, так и понимаю, как чувствую. Так и понимаю, это протягшее, непосредственное восприятие. Мы говорили, чувства непосредственно воспринимают, но они несовершенны. Они не могут все видеть, все слышать. Глаза не могут понять, что там за такое в небе, луна или солнце, потому что мы не все видим, мы лишь часть чего-то видим. часть света, часть формы, часть пространства видим. Даже в этой среде будет темно, уже не видим. То есть мы видим очень-очень мало, если говорить о вселенском знании, почти ничего не видим. Практически ничего не видим. Как микроб, который находится сейчас на микрофоне, вот я вижу его, вот тут вот, подпрыгивает, покоряет пространство космическое. Тут орбиту у него, знаете. Если вы, ну, естественно, мы разум имеем, мы можем такую вещь представить, да, это похоже, у нас тоже так вот на 450 километров на орбиту выходит и думает, что покорил космос человек. Мы так считаем. Бездонная пропасть вокруг, простите меня, о каком покорении космоса речь идет при помощи космических кораблей. Нужно постичь это по-другому, говорят источники. С точки зрения измерений вам раскроется все. Пространство, время вы не победите. Вы мало живете. И ваше тело очень маленькое, и мозг очень маленький, и физические параметры очень незначительные, скудные, чтобы могли осмыслить такие пространства, такое время, такую деятельность. Это уже разум, третий этаж. Но ум что делает? Он просто комбинирует из того, что вот видит, слышит. Получается фэнтези, калейдоскоп нам предлагает. А если сделать так? А если сделать так? А если сделать так? Притча называется «Мечта горшечника». Жил горшечник один, он делал горшки. Ну, это ведическая история. В Индии до сих пор делают эти горшки, одноразовую посуду из глины. На солнце обжигают. Разовая. Она считается очень удобной, потому что не нужно мыть. На больших фестивалях раздают такие глиняные горшочки, стаканчики, там тарелочки. Из глины, на солнце, без печи даже. Они вот уже готовы для того, чтобы их использовать. Потом просто выбрасывают, и она рассыпается в землю, и все чисто. И вот горшечник, он делает эти горшки. Работа у него такая. Он считает, так, один горшочек по 1 рублю. Нет, мало. Сколько у нас? 10 рублей. Ну, не дешевый. 10 рублей. Так, если я сделаю 10 горшочек, мне будет 100 рублей. Так, 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 он вдохновляется. А если сделаю 1000 горшочков? О, мне будет 10 тысяч рублей. Погодите, погодите, погодите. А если я не по 10 рублей буду подорвать, а по 20 рублей. У меня будет столько денег. Погодите. А если по 100 рублей продать горшочек? О, так я так разбогатею. У меня будет дом. У меня будет красивая жена. Обязательно привлечется. Она будет послушная. Я же буду очень богатым. А если не будет меня слушать, я никогда не разбил горшок. И заплакал. Видимо, я так и не стал никогда богатым. Мечта горшечника называется. Фэнтези. Кто так не мечтает о жизни? У меня будет то, у меня будет это, богатый муж или такая жена. А если что, я как дам, и все, и жизнь разбита. Видимо, так я не состоялся. С женой поссорился, и все кончено. Или девальвация, и деньги обесцениваются, и что-то еще. Всегда что-то происходит в этом мире. То есть наши фантазии всегда встречаются с какой-то другой реальностью. В жизни. Фантазии свойственны юношеству, потому что у них сильные чувства в этом возрасте. Начиная уже с 8 лет и вот до 14, огромная сила чувств в этом возрасте. Они очень обидчивы, и желания их практически непреодолимы. Если он что-то хочет, ну вот просто убейся нужно сделать для него, для ребенка в этом возрасте. Он просто вымотывает там все нервы в этом возрасте. Потому что силы, желание очень большое. Они очень чувствительны, когда их обманывают, допустим. Или критикуют, говорят, что у тебя нос неровный, непрямой. Или там, что у тебя прыщик соскочил. Он обижается тут же, понимаете. И возраст такой. И они в основном фантазируют свою жизнь. Они придумывают свою жизнь. А взрослые понимают, нет опыта еще опыта нет. Но он приобретет опыт. Надо его как-то беречь, этого ребенка. Он наивный, еще глупый, конечно, может совершить много ошибок. Потому что фантазирует, придумывает. Это фэнтези. И эти фэнтези уже и взрослых людей тоже есть. Говорит, вот мы построим вот такое общество, будем счастливы. Называется коммунистическое общество. Я так воспитывался. Но в школах это говорили, в институтах говорили. Это будет идеальное общество. Это была некая такая фэнтези, красивая мечта. Ну и хорошо, что есть мечта, только нужны знания, как достичь этого. Это разум должен быть. Например, если я хочу построить мост через реку, вот я видел на Дальнем Востоке, в Владивостоке, когда мне сказали, что проектируется мост через бухту Золотой Рог, а потом еще на Русский остров оттуда. Я сказал, ну это просто фэнтези, это не... кто же это сделает? Что за прожект такой? Это вообще возможно? Мост через бухту Золотой Рог построить? Мы там на катерах, знаете, ходили там, это 40 минут нужно на катере только вот пройти это все вот, пространство. Нет, сделали? Если вы с позиции разума подойдете, вы изучите технологии, материалы, сконструируете, если вы на платформе знания можете сделать все, что угодно. Это разум. Как говорится, что из плохого материала мы не можем создать хорошую жизнь, из плохих людей мы не можем создать хорошую семью или общество. Качество. Не просто, которое чувствует и фантазирует, а нам необходимо качество. Качество. Качество человека. И оно сравнивается с золотом. Сознание, душа – это золото. Но в этом вот сочетании оно сравнивается с золотом в руднике. Не выделено, не очищено, смешано с землей, с какими-то другими примесями, с металлами и так далее. Руда называется. Из этой руды уже можно найти крупицы золота. Затем много раз переплавляют, сотни раз переплавляют, около 300 раз переплавляют, прежде чем добиться высокой пробы. Вот что-то сродни этому, что наше сейчас состояние в этом как бы обусловленном, в теле мы находимся, чувствуем это тело. Живем этим телом, думаем этим телом, действуем этим телом, планируем этим телом. Сравнивается с смешанным состоянием. Если мы отделим золото от руды, от примеси, мы узнаем, что такое я. Истинное изначальное я, у которого есть свои чувства, не эти органы, а свои чувства, свой свободный разум. Это будет отдельная тема четвертого этажа. Там начнутся чудеса. Чудеса начнутся уже с третьего этажа. Потому что эта платформа чувств и ума нам в опыте вполне известна каждому человеку. То, о чем мы сейчас говорим, знакомо. Мы сразу узнаем, да, я могу подтвердить, есть опыт, есть подтверждение. Вот если подумать хорошо, я могу сам найти много примеров каждый из нас. Вот чувство, ум так работает. Но что будет, если мы сможем подчинить язык, желудок и гениталии? Надо, конечно, пояснить, как подчинить, что это означает вообще. Это не означает, что язык нужно вырвать, а гениталии отрезать. Нет. Правильно использовать. Они даны Богом, хорошо, то есть природой, высшим разумом. Природа наградила нас всем этим телом, да. И все важно и ценно, все, что я имею. Нужно только понять, что, насколько ценно, цену языку, желудку, гениталиям. У каждого органа есть своя цена. Есть очень дешевые вещи, простые. Просто хожу, смотрю туда-сюда, 1000 объектов, 1 000 000 объектов в день, и даже не запоминаю. Это дешево, просто программа поиска, ничего не значит совершенно. Но если я что-то скажу, это уже имеет последствия, это дороже будет, и мне обойдется. И жизнь моя, судьба зависит от того, сколько я хороших вещей говорю и сколько плохих. Вот так строится моя судьба и отношения в этой мире. Говорю плохие вещи, будет много врагов. Говорю хорошие вещи, вдохновляющие, будет наоборот. Склонен критиковать других, меня не будут любить. Это все язык. Язык формирует наши отношения, нашу жизнь, нашу судьбу, наше будущее. Орган речи уже дорого стоит. Одним словом можно разрушить все. И одним словом можно вдохновить, сблизить людей. Ну, образно говоря, речь такова, такую силу имеет, оказывается. Желудок, смотрите, он создает целую экономическую систему в обществе. Какая цена его, посмотрите, сколько работает предприятий, боже мой, чтобы сельское хозяйство, мануфактуры всевозможные, производство, технологии, Чтобы просто желудок был сыт, чтобы была полезная пища регулярно, чтобы мы имели гарантию, что завтра мы не будем с вами голодными. Мы должны запасаться, должны планировать, должны сажать урожай, должны изучать почву, знать агротехнику, ну много всего, науки целые. Чтобы просто быть сытым. И кроме этого, еще качество пищи сегодня нас сильно интересует. Особенно это важно, потому что в далеком прошлом, когда стихии были чистые, все было качественно, не нужно было думать об этом. Она была качественна по умолчанию, а сегодня нет. Вмешивается фэнтези, химические добавки кругом к пище. А зачем к пище добавки? Значит, пища плохая стала. Она не нуждается в добавках, настоящая пища. Вот такие вещи происходят. То есть желудок стоит уже, смотрите, как дорого. Ого! Целая цивилизация, это очень, очень дорогая вещь. А гениталии, наверное, самая высокая цена нашим отношениям в семьях между мужчиной и женщиной. Это целый мир, главный мир нашего существования, мужчина и женщина. Мы завтра об этом поговорим. Я даже историю вам прочитаю из Шримад-Бхагаватам об этом, аллегорию. А вы разгадаете ее завтра. Если сможем. Ну, вместе попробуем. Итак, здесь гениталии это любовь, то, что мы называем, это счастье. Если так грубо говорить о гениталии, потому что есть тонкие эманации как бы этой сексуальной энергии, которые приносят нам счастье, вдохновение, энтузиазм что-то делать в жизни. Женщина, мужчина вдохновляют друг друга, да? И главное – потомство. Один человек, американец, я видел фильм, мне прислали его, он сделал документальный фильм, который называется «Кто такая женщина?». Не знаю, возможно, вы видели уже. Новинка. Он просто спрашивал людей с этим вопросом на улицах. Те, кто занимается этой гендерной политикой, разных людей. Один вопрос – «Кто такая женщина?». Я удивлен до глубины души. Никто не мог дать ответ. Все люди говорили в основном, ну, женщина – это по выбору. Кто как хочет. Вот что такое женщина. Никто не знает, что такое женщина. Никто не дал определения, что такое женщина. Кто такая женщина. С этим вопросом доводил до белого коленя даже политиков, которые уже ругались, там, гневались, отказывались от интервью и уходили. И вот это все снимал, все эти эксцессы. Он также беседовал с людьми, которые меняют пол людей. У ребенка спрашивают, ты мальчик или девочка, кем хочешь быть? Он говорит, я мальчик, но хочу быть девочкой. И делают операцию. Он их тоже спрашивал, кто такая женщина? Никто не мог дать ответ. Нет, говорит, такого понятия. Есть выбор, они говорят. Смотря что ты выбираешь. Вот тот ты есть. Ты сам решаешь, кто ты есть. Они совершенно отвергают природу женщины, главную. Мать. Вот она, кульминация цивилизации. Без матери нет ни Родины, ни Бога. Это разум. Разум видит последствия того или иного решения, того или иного слова. Он видит причинно-следственную связь. Первое, что видит разум – карма, законы кармы. Это уже платформа третьего этажа. Здесь не каждый из нас имеет достаточно опыта. Уже здесь нужно образование специальное. Как мы сказали, по мере подчинения языка, желудка, гениталиев, усмирения, умиротворения – вы увидите это собственными глазами, как мир тонко, волшебно создан. За каждый поступок приходит реакция обязательно. Ничто не случайно в этом мире. Жило племя обезьян. В одном богатом поместье при дворе. Жили они хорошо, хозяин был добрый. Там была конюшня, и там был сеновал, много пищи, изобилия, обезьянам тоже хватало. В конюшне жили арабские скакуны-красавцы. Итак, хозяин был очень добрый, обезьяны получали свою пищу, они жили там уже долго, поколение за поколением, не знали никаких проблем, безбедно. И там была одна старая обезьяна, которая сидела часто и смотрела на хозяйский двор, что там вообще происходит. и увидела. Так, вот конюшня, там арабские скакуны, которых хозяин любит больше всего. Там рядом тут же сеновал, прямо с конюшней. Хорошо. А тут что? А тут повар каждый день готовит пищу. Каждый день разжигает огонь, у него такой большой котел, на всех хватает, много пищи делает. Хорошо, хороший повар. Ответственный, серьезный такой, знаете, даже злой, если кто-то мешает. Ну, поварешка, иди отсюда. Не подходи близко к пище, то есть важно очень знать свое дело. И там еще была одна паршивая овца. Овцы тоже там ходили. Которая вот одна вот раздражала этого повара. Она всегда подходила в такой, знаете, неожиданный момент и таскала какую-то капусту, морковку вот со стола. Раздражала повара до белого коленя. Иногда он просто брал полено и пах, это паршивая овца идет отсюда в конце концов. И она убегала с этой капустой туда, в сеновал, пряталась от него и ела свою капусту. Так, обезьяна это все наблюдает. Ну-ка, дорогое племя, собирайтесь, есть что сказать серьезное. У нас проблемы. У нас проблемы? Какие проблемы? Мы только что хорошо пообедали, но какие проблемы? Да, дело серьезное. Посмотрите, этот повар гоняет овцу. Он каждый день становится злее и злее. Он может сделать в состоянии эффекта что угодно. Я думаю, что рано или поздно запустит в нее горящим поленом. Ну и что? Она вспыхнет. Тут жара, у нее такой, знаете, шерсть овечья. Побежит, как обычно, в эту конюшню прятаться в стог сена. Будет пожар. Эти кони, рабские скакуны, обгорят, получат серьезные ожоги. А лучше лекарство от ожогов – обезьяний жир. «У нас проблемы», – сказала обезьяна, – «нужно срочно покидать это место». «Да, похоже, ты из ума уже выжила, дорогая. Мы тут поколение за поколением, горе не знаем, у такого хозяина позавидовать можно нашей жизни. Ты тут придумала какой-то фэнтези вообще, что мы покинули это место никогда. Иди сама отсюда. Уходи отсюда». Изгнали ее со своей семьей. Знаешь, предсказательница будущего. Пророк тут появился один. А пророков нужно как? Гонять, правильно? Будоражит ум людей только. И она ушла со слезами на глазах. Вот однажды повар поправлял дрова под котлом, огонь. Тут овца. Хватит капусту. Ах ты негодяйка! И горящим поленом. Что в руке было? Овца вспыхнула. Побежала на сеновал прятаться. Сено загорелось. Конюшня. Слуги бегали, тушили пожар. Боже мой, арабские скакуны обгорели, такие ожоги. Хозяин говорит, я за них золотом платил. Убейте этих обезьян. Нужен обезьяний жир. Всех обезьян перебили. Вот это история. О. Кто-то видит, кто-то не видит. Смотрите в этой истории, что есть. Есть обезьяны. Есть конюшня. Есть рабские скакуны, которыми дорожит хозяин. Есть повар, который знает свое дело. Есть дрова и огонь. Есть овощи, с которых он готовит. Есть овца, которая крадет эти овощи. Эту овцу ненавидит повар. А ну-ка давайте все это вместе сложим, все эти отношения и эти фигуры, персонажи. Да, надо уходить из этого места. Это разум. Он видит, как все связано. Таким же можно видеть будущее. Просто если мы успокоим язык, желудок и гениталии, мы увидим интересную картину, что Луна в пятом доме, Меркурий в седьмом, Аннушка уже купила подсолнечное масло и уже разлила, заседание не состоится. Но мы не видим этого, как правило. Мы идем к астрологу. Ну что там у меня? И он пытается так беспристрастно, без чувств. Он не знает нас и не должен знать нас. Иначе он не сможет сказать всю чистую правду. Там даже есть этикет соответствующий. Не всю даже правду можно говорить прямо. То есть там есть смысл, зачем все это делается. Не просто, чтобы расстроить человека. Любой гороскоп дан нам не случайно, судьба. Мы живем по своей судьбе. Нога в ногу. Нога в ногу. След в след. Ничего не делается вне этого закона. Как говорится, что любой наш поступок к нам вернется. Вот интересный какой мир, вроде такой большой, а скрыться некуда. От кармы, от собственных поступков, от последствий. Любой теленок, говорится, найдет свою маму из тысячи коров, смотрите, не ошибется. Он к ней вернется. Моя мама. У нас тоже есть мамы, дети, мужья. Есть законы, по которым складываются эти отношения. И есть благословение и проклятие. Это тоже должен знать разум. Язык. Все это то, что мы имеем. Детей, жен, мужей, деятельность. Если благословлено, приносит счастье. А если проклято, все это приносит страдания. И семья, и дети, и деньги, и дом. Все становится проклятым. Это язык. Удивительно, как устроен мир. Оказывается, звук творит в этом мире все. Свет, уплотняясь, переходит в волну, вибрации. Волна, уплотняясь, становится веществом. Мы живем в вещественном мире. Вещество, распадаясь, снова переходит в свет. Вот так все вращается. Трансформация энергии. Нам же кажется с вами, что что-то появляется и что-то исчезает. Нет, трансформируется, не исчезает ничто. Закон сохранения энергии. Все вечно. Но из-за трансформации мы видим временные проявления того и другого. Различные состояния материи мы ошибочно понимаем как начало и конец. Ну вот пример. Утро, и солнце всходит. И мы говорим с вами, солнце появилось, а потом оно ушло, исчезло. Кстати, детей можно сильно напугать. Так с ними не шутите, они могут поверить. Дети сильно боятся, если говорите, что солнце село и больше не взойдет. Все, ушло, исчезло. У ребенка может быть истерика, он может в это поверить. Оно не исчезло. Мы так видим, на солнце нет дня и ночи. Оно на своей орбите так и продолжает существовать. Но наше зрение ограничено, наши чувства ограничены. И мы так видим, что солнца нет. И все, что мы не видим, для нас не существует. Вот как мы с вами живем. Бога нет, некоторые говорят. Души нет. Потому что я их не вижу. Чувствами. Приманжана чурита бхакти вилочанина сантахса дава хридеша вилокаянти. Ямшьяма сундрамачинтя гунасварупам. Говинда мадипурушам тамахам ваджами. Древняя Брама Самхита. Со дня творения Вселенной. Трактат. Описывается. Вы можете увидеть невидимое глазами любви. Вы увидите только то, что вы полюбите. Если полюбите Бога, вы увидите Его. Причем Он сам проявится. Он подчиняется любви сверхсознания. Это безграничная любовь. Это разум. Третий этаж. То есть законы кармы очень важно знать. Их три как бы основных, вот, основополагающих понятия. Карма, деятельность, викарма, викарма, запрещенная деятельность и акарма. То есть деятельность может быть разного качества. Не все одинаково. Хотя внешне это одно и то же. Все вроде едят, все ходят на работу, но определяет вот эти вещи мотив деятельности.
причина деятельности.
Например, дантист, ну не дантист, хирург, удаляет зуб. Ну, такие щипцы, на которые страшно смотреть, когда заходите в кабинет, чтобы удалить зуб. Инструменты закрыты тканью. Пациент не должен видеть, потому что он сразу в ужас придет. Такие щипцы, видите? Что-то сейчас со мной такое будет. Закрыта тканью. Вас усаживают, улыбаются. Ну как дела? Дайте посмотрю. О, да-да, сейчас все будет хорошо. Дайте укольчик сейчас сделаем. Ну-ка, ну-ка, он будет ласковые слова. Чуть-чуть потерпите, сейчас все будет хорошо. Оп, 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 сейчас посидите, просто посидите. Вот так вот подержите. Ага, хорошо, хорошо. Там вам так ласково как-то будет. Ну как, чувствуете? О, вы готовы, садитесь. Откройте рот широко, смотрите вверх. Открывает, да, берет щипцы, вы не видите, и ваш рот. И так смотрит внимательно. И тут начинается, вы что-то чувствуете. Так, 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 все мягко, с вами обходится. После этого вас еще так провожают. Под руки здесь посидите, все хорошо, голова не кружится. Ну все, все, все удачно. До свадьбы заживет, все, будьте счастливы. Мы так ожидаем. Хорошая карма, я сейчас описал. Теперь то же самое с другим мотивом. Я извиняюсь сейчас за то, что я расскажу. Вы заходите в кабинет, а там сидит такой, знаете, доктор, который предвкушает наслаждение, что любит кровь. Открывает перед вами простынку. Так, усаживайтесь. Он этим наслаждается, смотрите. Таких увольняют с работы людей. То есть такая болезнь бывает, когда начинают возвращаться болью. Им нравится доставлять боль, и мазохизм называется, что-то вроде этого. Обычно их лишают, дисквалифицируют, потому что это ужасно, это приводит к каким-то очень трудным последствиям. Вот это называется то же самое, но уже ви-карма, смотрите. А ведь то же самое, те же инструменты, то же удаление. Но если вы наслаждаетесь этими вещами, это викарма. В принципе, это такой пример. В принципе, все, чем мы наслаждаемся в этом мире, это викарма. Вот как интересно вот мир устроен. Что, теперь не наслаждаться, что ли? Давайте, давайте, давайте обсудим. Подождите. Чувства будут бунтовать. Хочу наслаждаться, вы говорите, не надо наслаждаться. Давайте к разуму успокойтесь. Наслаждаться будем по-другому. Лучше. Обещаем. Это не высшее наслаждение. Еда, солнце, выкупление, оборона – это не высшее наслаждение. Именно об этом-то речь идет. Почему все-таки нужно от чего-то отказаться, чтобы что-то лучшее приобрести, конечно же, не чтобы стать нищим или со скудным как бы знанием или опытом жизни. Наоборот, как мы сказали, чувства остры, когда не пресыщены, когда им не дают волю слишком много. Тогда чувства могут наслаждаться, чувства счастья от простых вещей. И глубокое счастье, это написано в Бхагавад-гите, что чувства и все двери этого тела в гуне благости становятся проводниками счастья. Глаза, уши, нос, касание – проводники счастья. Не чувства наслаждения, а счастья. Чувства, связанные с разумом. Вот о чем речь идет. Например, в Бхагавата Пуране говорится, солнце – глаз Бога. Это для разума. Мы не видим так. Мы видим просто солнце. И то, даже не знаю, название. Видим светящийся такой вот ослепительный шар. Сходит и вот, проходит по небу каждый день. Все освещает. Но чтобы понять отношение правильно к солнцу, дается вот это сравнение. Глаз Бога, который смотрит. Только когда Он смотрит, вы можете видеть. Наши чувства зависимы от солнца, от Его зрения. О, как говорится. И когда вы эти вещи начинаете осмысливать, видите, что ум приходит в равновесие. Приходит счастье изнутри. Не от самого глаза, как такого, который видит то же самое. От осмысления факта. Это отношение называется. Вы получаете отношение к солнцу. В древности называли его «красное солнышко». И кланялись, когда оно сходило. Его любили, солнце. А сегодня ученые говорят, страшное дело. Ядерный реактор, ядерные процессы, протуберанцы, вспышки, знаете, такие, вот если в сторону Земли, Земля сгорит вообще. Нас пугают солнцем. Я смотрю эти иногда, эти астрономические все эти вот выкладки о Солнце, о Земле, о планетах. Жуть какая-то берет. Все черное на черном фоне, и все, жуткие размеры, жуткие такие, как катаклизм какой-то вокруг, понимаете? Вот такое ощущение, что мы живем в каком-то катаклизме, и как выжили, одному Богу известно. Потому что такой протуберанец нам еще по физике говорил учитель, такой протуберанец был в таком-то году, но, слава Богу, в другую сторону Земли. Солнце. Если бы в сторону Земли, мы бы сгорели. Еще планеты Нибиру, еще конец света люди ждут. Это все астрономы наши, наша наука. А древние говорили, красное солнышко. Они не боялись этого мира, они любили этот мир. Это были другие отношения. Это как же мы будем относиться друг к другу, как к биологическому существу? Или как к душе, сознанию, которое находится там. Разум. Карма, викарма, акарма. Это интересный термин, акарма. Частичка означает «нет». Два значения у этого понятия. Бездействие, ну, означает отказ от исполнения долга. Это относится к та же греховной деятельности, викарма. Бездельник. Есть семья, поддерживать не хочет. Есть дети, рождаются, бросают семью, не хочет брать ответственность. Это негодяй, это викарма. Но он отказывается от деятельности, это также означает акарма. А позитивный смысл – бескорыстная деятельность. Вы действуете, не ожидая никаких плодов, не присваивая ничего. Это очень-очень интересный фактор. Подумайте, поскольку мы живем с вами в мире причинно-следственных связей, обязательно за любой поступок придет какая-то реакция. Плод. За хороший поступок хорошее, за плохой – плохое. Ну а если плод приходит к вам, скажем, хороший, а вы не принимаете его, тогда как же вы получите плод? Вы же должны получить плод. Вот тогда вы получаете духовный плод. Ваши качества становятся чистыми, чище. Очищение называется. Когда занимаетесь благотворительностью, допустим, и сострадание к людям, кормите голодных людей, помогаете больным людям, помогаете им дать знания, чтобы не жили в невежестве, образование, помогаете разобраться в отношениях в семье, чтобы люди были счастливы. И не ради денег это делать, а просто потому, что помочь хотите людям, вы становитесь святым человеком. Это называется акарма. Чистым сердцем. Для такого человека все ему дороги, и он дорог всем, говорится в Бхагавад-гите. Вот для чего создана деятельность. Для жертвы. Для выражения сострадания и любви. Вот это разум человека. Разум животного тоже есть, мы говорили, но разум животного подчинен требованию ума и чувств. Подчиненный разум. Или тамаса будхи на санскрите. Будхи – разум, тамаса – значит во тьме. Во тьме чувств и ума. В ложных заключениях, восприятиях. В ограниченных восприятиях. Вот этот избыточный разум человека, он начинает осознавать три направления деятельности. Налево пойдешь – такой результат, прямо пойдешь – другой результат, направо пойдешь. Вот у нас есть указательный камень. А мы ввитесь на распутье, и мы смотрим, как же нам жить, в каком направлении выбрать – карма, викарма и акарма. Быстрее всего разбогатеть при помощи, конечно же, викармы. Не нужно какого-то даже образования особенно, много труда. Вам нужно просто умело своровать. Умело это сделать. И все. Зачем там трудиться, там, изучать культуру, этикет, там почитать старших, там образование, понимаете, потом устраиваться на работу где-то, делать карьеру. Долгая история. Вон у кого-то наследство есть, он вообще не работает, видите? И куча денег по наследству у него. А я тут должен вкалывать, что ли? Они завидуют. Вот я выбираю викарму. Мир несправедлив. И я тоже буду поступать, как я хочу. Но последствия викармы придут. Крутым людям приходят крутые болезни потом. И крутые отношения. Мы это видим сегодня. Реакции приходят позже обязательно. Либо сразу, либо позже. У меня было много знакомых с 90-х годов, которые занимались криминалом. Это целая отдельная история в 90-х годах. Практически никого живых не осталось быстро в те годы. Я также знал наемных убийц. То же самое. Я видел, как они превращаются в животных, эти люди. Карма, потому что. Я видел отца-убийцу. Я видел, что происходит в уме и чувствах. Как он проклят всеми предками. Я это видел. Я видел все эти реакции. Ни одного счастливого человека не видел, который бы жил таким образом. Хотя они имели многое. Правда? Роскошь была. Ломилось все от роскоши. Но их внутренний мир был грязный. Там никому не хотелось жить в этой роскоши. Это я тоже видел все. А сначала думал, а вот когда эти реакции придут, может, не придут, может, все это не так работает, как вот буквально. Нет, все работает. Просто вещь такая. Когда мы делаем поступок какой-то, разные поступки есть. Ну, в принципе, бросаем семя поступка в почву. И где-то же мы сделали поступок еще, в каком-то месте, для какого-то человека или группы людей. Почва существует. От этой почвы и поступка зависит, как будет прорастать эта реакция. Но она прорастает. Получается сначала росток, вы видите уже. Как будто бы ничего. Ну да, есть эти враги, но они пока ничего для меня не делают. Просто заняты своими делами. Нет проблем. Могу заниматься своими делами. Потом ствол крепнет. Вы видите, что они становятся наглее по отношению к вам. Напоминают о прошлом уже, потому что они сильнее становятся. Думаете, ну да, но я все равно еще держусь на ногах, я их не боюсь. Потом это дерево вырастает больше и начинает свисти запах. Отвратительный запах мести вы чувствуете. Начинаете чувствовать плохую атмосферу жизни, начинаете беспокоиться. Начинаете думать, как с ними, что же с ними делать вообще, что же с ними делать. Они совсем обнаглели. И в конце концов приходит плод, созревает. Вы получаете удар. Потому что когда-то вы ударили, вы сделали это. И все это сопровождается страхом. Любой греховный поступок – это семя страха в нашем уме. Разные виды страхов – это разные виды викармы, которые мы совершали в прошлом. Когда человек очищается от кармы полностью, страхов нет. Для души не существует страхов ни рождения, ни смерти, ни голода, ни жажды. Нет таких понятий. Но в этом теле, несомненно, мы чувствуем и жажду, и голод, и старость, и болезни, и переживаем смерть. Ужасные явления переживаем. И войну, и мир, пока мы отождествляемся с этим телом, которое состоит из нашей прошлой кармы. Рождение – это плод прошлой кармы. Раз – шаг. Нога отрывается, следующая, так? Вот она смерть, нога оторвалась. Я опираюсь на это воплощение. А эта нога в деятельности, это моя карма, она работает. Она делает следующий шаг. Как только утверждает следующее воплощение, уже есть опора, отрывается следующая нога. И снова деятельность. И так мы с вами идем из жизни в жизнь, перемещаемся. Это разум. Это не фэнтези. Наблюдайте мир. Изучайте себя. Найдите массу подтверждений. Когда я впервые поехал в Индию, я не был ни разу там до какого-то времени. Но мне рассказывали об Индии, показывали их культуру, их философию, показывали, что есть вот Калькутта, есть Дели, есть Гималайские горы. На карте я видел все это. Учебник читал тоже, что там вот все это есть, и Ганга есть, и Емуна есть. Были книги. И были люди, которых я встретил, которые были в Индии. Они выглядели немножко по-другому, с этим опытом, когда они рассказывали, я чувствовал какую-то другую атмосферу. Но я никогда не был в Индии. Но я поверил, что Индия существует. Взял билет и решительно поехал туда, уверен, что я еду в Индию. Хотя опыта такого не было, личного. Откуда такая вера? Разум? Разум говорит об этом. Вот человек, который был в Индии. Это разум. Вот география. Индия существует. И разум, который говорит, кроме России, конечно, должны быть другие страны, континенты. Обязательно, почему бы не быть Индией. Вот все. Вот он разум. Если здесь пратьякша, знание основано на чувствах, то здесь анумана, знание основано на гипотезах. Гипотезы. Вы знаете, что сегодня наука вся гипотетическая. Или ортодокс, ортодоксальная. А знание разума – ортопрактис. Совсем другой подход. Послушайте внимательно, это важно. Методы познания. Очень важно знать методы познания. Гипотетический путь не является, собственно говоря, научным, пока на практике вы не докажете это. Практис, ортопрактис должно быть в итоге. Я предполагаю, что жизнь произошла из химических веществ. Скомбинировали случайно в живую клетку, и так началась эволюция вплоть до человека. Ортодокс, доктрина, предположение, гипотеза, в уме созданная. Что я вижу различные виды жизни, какую-то вот от примитивных до очень сложных и высокоорганизованных. И я думаю таким образом. Значит, из материальных элементов же это все. Вот, значит, случайная комбинация, и началось все, началась эволюция. До сих пор при нашем развитии технологий не создана живая клетка химическим путем. Нет порцию практис. Это не научно. А люди все равно в это верят. Это не научная платформа. Конечно, понятие души и сознания существует, но ограничено. Говорит, душа только у человека существует. То есть много-много вот этих ортодоксальных выдумок. Они не понимают, что такое душа и что такое материя. И их сочетание. Как моя бабушка сказала, что им даже у комара есть душа? Она смеялась, говорит, да ты что? То есть я могу стать комаром, что ли? Я говорю, да, бабушка, дай, иди отсюда, уходи отсюда. Что за глупости такие говоришь? Человек стать комаром может? Может, если захочет. Просто мы не хотим, так ведь? Ну, кто хочет стать комаром? Никто. А свиньей можно стать с удовольствием, почему нет? Жить по-свински – это уже вкус более близкий, смотрите. Или как обезьяна, которая совокупляется через каждые несколько минут. Ну, я серьезно говорю. Ученые ставили такую задачу пересаживать половые железы обезьяны человеку, чтобы совокуплялся постоянно, круглые сутки. Наслаждался. Потому что они очень активны, железы обезьяны, половые. А желудочно-кишечный тракт у свиньи, о, гвозди переваривает. Любые инфекции переваривает. Ничего не берет, понимаете? Вот нужно желудочно-кишечный тракт пересадить от свиньи, половые железы обезьяны, вот человек будет. Так нет, зачем такая сложная вещь? Можно стать свиньей, да и все. Пожалуйста. И там, неважно кто там, сестра, кузина, мать, все годится для секса. Сегодня уже это есть, смотрите. Уже есть, сколько там видов брака существует. Десятки видов брака существует. И с животными, и с людьми, и с, там, с кем угодно. И сила этих чувств такова, что разум затмевается. Однажды Индра, царь небес, царь полубогов, оскорбил своего духовного учителя Брихаспати. Брихаспати главный из мудрецов, там из учителей. Он учитель духовный полубогов. Индра совершил оскорбление своего гуру, и гуру проклял его и сказал, станешь ты, Индра, свиньей. И ушел. Индра почувствовал, что как-то вкус у него меняется. Все было как бы нормально, и вдруг захотелось поесть. Причем постоянно есть. И так или иначе он постепенно трансформировался и воплотился на земле в свинарнике. Это был хороший Боров с хорошей кармой. У него еще был бы запас благочестия, полубога. Представьте, он был самый крупный, самый сильный. Никто с ним не мог его победить. Он там доминировал. У него там была жена уже, там кузина появилась, там сестра, там мать, там друзья. Все было хорошо. Был устроен. И пищи было навалом. С утра до вечера. Вся мечта его была только в этом. Есть, есть все подряд. Но полубоги на райской планете подумали, где же Индра? Тут нужно руководство, каждый день у нас проблемы, с демонами воевать нужно, понимаете? Полубоги с демонами воюют. А тут нет главного воина, царя, Индры. Не нашли ее, полубоги стали искать по всей вселенной, но никому в голову не могло прийти, чтобы искать в свинарниках Индру. В конце концов пришли к Творцу. Вселенная к Браме. Брама, у нас проблема, мы не можем найти Индру. Где он? Ты же все видишь, тут все атомы, ты все пронизываешь. Посмотри, где Индра? Хорошо, сказал Брама, включил свой третий глаз и, боже мой, свинарники. Он сейчас свинья. Все стали догадываться, значит, совершил какой-то грех. Это по отношению к Брихаспати, с ним такое бывает. Когда он гордится, он совершает какие-то глупые поступки, с ним бывает такое. Он очень сильный, очень могущественный, но гордится этим. Ложная гордость тоже есть у полубога. И полубоги все бросились на колени. Брама, спаси его, верни обратно, мы не можем без царя. И Брама явился в свинарник. Осветил это место. Стало местом паломничества, свинарник. Индра. Индра услышал его. Да, сказал, я здесь. Ты что здесь делаешь? Пошли обратно. Ты же царь полубогов. Куда обратно? Ты о чем говоришь? Ты что, шутишь? Куда-то уходить? Нет, я не могу, у меня здесь семья. Дети, жена, кузина, сестра, много друзей. Их тут хорошо кормят. О чем ты? Ты все умеешь, что ты мне предлагаешь? Это моя жизнь, моя отчизна, моя родина. Я тут родился. Я не издеваюсь, нет, это надо ценить. С другой стороны, это другая тема. Но мы вот эту тему сейчас рассматриваем. И Брама понял, что иллюзия настолько сильна, чувства такие сильные, что он не уйдет добровольно. Нужно что-то придумать, нужно какие-то ситуации разыграть, чтобы он сам захотел покинуть это место. И Брама придумал страшную ситуацию. На следующий день в свинарник зашел человек вот с таким ножом. И на глазах у Индры любимого поросенка в сердце. Индра получил, сердечный приступ. Мой любимый поросенок. Его съели только что. И каждый день приходил этот мясник и кого-то убивал из друзей. В конце концов, убил его жену. Всех на съедение. И Индра сказал, Брама, забирай меня отсюда. Я не могу вынести таких страданий. Так Индра вернулся на райские планеты. А когда вернулся, сказал, вот это было наваждение, что я пережил. Как дурной сон. Страшнее ничего не испытывал. Какая сила иллюзии. Это истории ведические, древние, чтобы пробудить этот разум, увидеть, что жизнь устроена еще как-то с третьего этажа, с позиции кармы, например. И что нам здесь ценного дано? Что держит нас в цивилизованном мире? В основном это освященный брак. Это хранилище всех священных заповедей третьего этажа. Брак. Но я должен оговорку сделать. Не любой брак. А неразрушимый брак. Как говорится, что Бог соединяет, человек не разъединяет. Вот такой брак. Это дано свыше. У животных нет такого понятия. Это дано только человеку. В этом есть особый смысл. Еще главный смысл для людей цивилизованных – это институт брака. Это связано с понятием кармы, викармы, акармы. Если мы соединяемся вне брака – это викарма. Внебрачные дети – викарма. Это не является продолжением династии кармы. Это не является путем удовлетворить наших предков, которые много сделали для нас и которые остались в безвестности, потому что институт брака исчез. И мы забыли всю нашу родословную уже. И ответственность перед ними. Это проклятый брак называется, когда мы забываем все это. Самые главные ценности забыты. Наша задача – восстановить ценности эти. То есть пробудить разум человеческий. Не просто чувство и удовлетворение чувств, а разум человеческий. В этом смысл брака. Как говорится в Бхагавад-гите в первой главе об этом, что религиозные принципы, все духовные принципы, ценнейшие вещи хранятся в семейных традициях. Если разрушить семейные традиции, общество идет в ад. Так и говорится. Эту причину выдвигает Арджуна, который говорит, если сейчас будем сражаться, мы разрушим семейные традиции. Здесь главные люди собрались, родоначальники, основоположники династии, которые хранят в сердце все эти ценные традиции от наших предков. Если мы их сейчас уничтожим, что останется, Кришна? Мы же пойдем в ад. Потому что религиозные принципы, когда устраняются, женщины становятся легкодоступными. И рождается нежеланное потомство. Это нежеланное потомство и ввергает все общество в ад. Они никого не слушают, у них нет авторитетов, у них нет разума, у них нет традиций. Они живут только для того, чтобы удовлетворить свой язык, желудок, гениталии. И они становятся все проклятыми. Они друг друга проклинают в итоге. Муж бывший проклинает бывшую жену, жена бывшего мужа, дети. Проклинают родители за их рождение, воспитание. Родители проклинают своих детей в итоге. Потому что нет этих духовных ценностей. Нам нужны духовные уроки. Причем, дорогие мои, не раз в году, не раз в полгода, а каждый день. Как каждый день мы умываемся, чистим зубы. Это ежедневная духовная практика. Иначе сила иллюзий поглощает наш разум. Можно сопротивляться этой инфекции, говорится. Инфекция удовлетворения чувств. Это, вы знаете, вот корыстных желаний. Интересно, вот когда вы просто видите, что кто-то занимается сексом, вы тут же возбуждаетесь. Просто когда видите это, вы тоже возбуждаетесь, хотите делать то же самое сразу же. Вот какая сила иллюзии, видите? Вы благочестивый человек, все хорошо. Ну, ведь перед вами кто-то сексом занимается, и у вас проблемы. У вас проблемы просто потому, что вы видите это. А мы всегда что-то видим вокруг. Сколько информации в интернете, новостей, то там, то сям, сколько всего. И вы думаете, это на нас не влияет, на наше сознание, на нашу душу? Каждый день, с утра пораньше, нужно заниматься очищением своего ума и сердца. Духовная практика. Это разум. Это не трудно. Может быть, сначала и трудновато будет, но всегда хорошо. Может быть, вы через силу это будете делать иногда, но в результате всегда будет хорошо, что это сатва-гуна. Сначала яд, потом нектар. А сначала, ну, не хочется это делать. Не хочется рано вставать, не хочется мыться так часто. Но если вы рано встали, если вы приняли душ, всегда хорошо. Потом гордитесь и говорите, сегодня рано встал, восход солнца, сегодня много впечатлений, потому что утро я не проспал. А просыпаться было трудно, не хотел. Но я встал, я герой сегодня, я преодолел себя. Вы будете чувствовать себя хорошо. Это аскеза называется. Здоровая аскеза. Только не придумывайте искусственных аскез. Самоистязание не нужно. Такие крайности были в средние века. Ходили себя, самобичевали. Вот такие люди, знаете, это тело, плоть, это похотливое, это вот низкая плоть. Вот они себя вот так вот унижали сами. А женщину красивую видели. Ведьма. Она соблазняет всех на костер. А беременную видели. А, это от похоти. И всех, вот представьте, просто всех унижали. Это такая вот религиозная крайность, называется викарма, греховная религия. Но вы можете представить сочетание сейчас, что я сказал? Религия не может быть греховной. Греховная религия появляется у нас. До чего мы с вами дошли, докатились, смотрите. Вы посмотрите на пророков наших всех. Откуда бы они ни были, они пророки. И неважно, они никакие конфессии, не из конфессии приходили. Они от Бога приходили. Конфессии потом появлялись. Бог — это не конфессия. Бог — это Бог, Он духовен. Он вне материальных обозначений. Его не назовешь ни христианином, ни мусульманином. Это наше обозначение. Но в Бхагавата-пуране я читал, что в различных частях Вселенной есть много религий разных. Несметное количество форм религий. Зависит от места, времени, обстоятельств и от личности, которую ты устанавливает. Огромное количество существует религий. Здесь у нас 5 конфессий основных мировых, так мы считаем. Эти мы ограничены с вами. Но если мы сможем понять, что все это идет из одного источника, границы устранятся, разум освободится. Источник один всех живых существ и даже веществ, вещественной материи. Источник духовен. Свет, уплотняясь, становится волной, волна веществом, вещество снова впадает в свет. Изначально все из духа. И материя — это тоже скрытый дух, потому что источник только духовен. Материя не может быть источником. Путаница, сбиваются с толку ученые. В Индии, здесь такой пример, может быть, не очень актуальный, а в Индии распространенный пример. Скорпион, откладывая яйца, в рисе, мешок с рисом или гора риса в амбаре, обрушенный рис, все, вот видите, белый, и скорпион там откладывает яйца. Мимикрия называется. Потому что яйцо скорпиона в точности по форме напоминает рис. Форму рисинки. Точно такое же. Вы не видите ничего. И вдруг из риса появляются скорпионы. И многие люди думают, обычные, что скорпион появляется из риса именно. Кажется так. Что же исходит из материальных элементов? Давайте. Однажды один ученый спросил другого известного ученого, более известного, который утверждал вот эту теорию происхождения жизни из химических веществ. Он говорит, у меня есть, сказал этот ученый-химик, все ингредиенты, из которых состоит это тело биологическое человека. Если я вам сейчас эти ингредиенты дам в хорошем состоянии, обеспечу это, вы сможете создать жизнь, живое существо из них? Он сказал, не знаю. Понимаете, какая вещь? И вы к этому нормально относитесь? Ну тогда мы с вами странные. Но как это ученый мировой, который утверждает какие-то истины, говорит «не знаю»? Он не ученый, значит. Знание-то уже есть в природе. Все это уже существует. Наука прямо перед нами. Осталось только все это увидеть. Ньютон увидел, что яблоко упало. До него тоже видели, но увидел пока ученый по-другому. Закон всемирного тяготения. Вот оно что, что он открыл. Гравитацию. Просто упало яблоко перед кем-то. А у кого-то есть разум просто. И он увидел. Закон всемирного тяготения. Начал объяснять движение орбит планет, все остальное, появилась целая астрономическая наука. От одного открытия, смотрите, сколько пошло удивительных других впечатлений и пониманий. Это разум. Один маленький факт. И вот вы видите, допустим, на улице Калькутты 70-80 лет назад появляется курящий мужчина один на улице. И мудрецы говорят, мы уже видим будущее, что из этого дальше будет. Один пример, все уже понятно, что будет дальше. И одну одинокую женщину, гуляющую по улицам, все. Все понятно, уже будущее известно. Это приметы, признаки, признаки будущего. Или появляются женщины вот с такими волосами на улице. Это уже примета, что будет в будущем. А потом появятся голые на улицах. Ну и так далее, и так далее. Вот это известный уже момент. Не думайте, что случайно все происходит. Начинается просто вот с каких-то маленьких вещей, которые неразумный человек не заметит. Он не заметит этого. Потому что майя действует незаметно. Чуть-чуть. Отец говорит дочери, я узнал, что ты куришь. Она смутилась. Потом спросила, па, знаешь, что от этого хуже стало? Он говорит, нет. Ну и все нормально. Ну да, все нормально. Ну, чуть-чуть же можно. Я ж хуже не стал. А потом еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. И маленькие плохие вещи. И в конце концов, все плохо становится. Как это началось? Ведь все же вроде было хорошо. Ну, чуть-чуть там были какие-то вещи. Ну, незначительные же. Ну, хорошо. Другой пример сейчас поймем. Я занимаюсь математикой, скажем, если я знаю высшую математику. Хорошо. Я могу вычислять, знаете, такие процессы вычисления делать на доске или на калькуляторе. И все правильно. Точно. Безошибочно. Но только в начале, ну, маленькая ошибка, ну, незначительная. Ну, дважды два написал не четыре, а четыре и ноль, 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 тысячная какая-то. Ну, почти то же самое. Но в процессе вычисления, чем дальше, тем ошибка увеличивается больше, 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 больше. Ничего уже общего с ответом не имеет. Маленькая ошибка вначале была совершена нашей цивилизацией. Никто не заметил ее. Мы потеряли разум и стали доверять языку, желудку и гениталиям. Чуть-чуть больше. И мы свернули с пути постепенно. А теперь целые производства работают просто на удовлетворение чувств. Не нужно этого. Столько моделей, столько вариантов, столько дизайна, знаете, новое, чтобы люди только покупали, как будто что-то новое в этом мире есть. Нет, это забытые вещи. Если вы контролируете язык желудка гениталии, вы зайдете в магазин и скажете, 90 с лишним процентов лишний товар. Ненужный. Просто для развлечения, оказывается. Просто чтобы развлекался ум и чувства. Для наслаждения чувств. Это же викарма. Комфорт отвратителен, говорят мудрецы. Не надо столько излишеств. Направьте свою жизненную силу на главные полезные вещи, и мы будем процветать. Из викармы рождается жадность, вожделение, зависть. Это те пороки, которые как бы окружают, опутывают, обволакивают душу, как туман, через который я плохо вижу, плохо начинаю ориентироваться в жизни, как плотный туман или густой туман или полупрозрачный туман, или вообще ничего невозможно видеть. Это анархия называется, нежелательные во мне свойства, качества, которые скрывают мою истинную золотую суть. Вот эту. То есть душа – это золото у каждого человека. Итак, мы поговорили с вами, уже до третьего этажа добрались, отчасти мы затронули семью. Завтра мы поговорим о душе, это невероятная будет тема, готовьтесь. Невероятная тема, если вы уже... Разум, да, нам кажется, ну, такой фантастикой, такой уровень видения. Тем не менее, разум – ближайший сосед души. Именно с этой платформы мы сможем говорить о нем. Отсюда мы не сможем все ясно понять. С этой точки зрения, когда мы говорим о реинкарнации, люди начнут развлекаться этим. О, как интересно! А кем я буду в следующей жизни? А кем я был в прошлой жизни? Такие, знаете, оптимисты выходят. А мне интересно знать. А как стать? А я хочу собакой стать в следующей жизни. А мне интересно. Ну, это такие, знаете, примитивный разум. На уровне чувства ума. С уровня разума, мы говорим, это серьезная тема. Не надо воплощаться собакой или свиньей. Нужно оставаться человеком. И вот что ж такое человек? Это ближайший сосед Бога. Человек очень близок к Богу по форме. Осталось только содержание заполнить. У Бога есть форма, говорится. И по образу, и подобию мы созданы. Вот именно человек, не животное. У него тоже есть свои руки, ноги, не такие, как у нас, но есть. Есть органы восприятия. Мы завтра об этом поговорим. Что ж такое? Сознание, душа. Что за свойство такое внутри нас, скрытое, особое? Кто мы такие? Невероятные вещи описываются. Чудо – это просто чудо, душа. Это чудо есть каждый из нас. Ну, пока вот золото смешано с рудой. Хорошо, здесь мы остановимся на сегодня. Я обещал еще поговорить о воспитании детей, но это потом. После души. Возможно, даже завтра мы начнем, может, эту тему затронем. поговорим о душе, насколько сможем, потому что невозможно все рассказать вот так вот открыто. Это зависит также от наших отношений, которые будут складываться с залом. Насколько мы сможем завтра раскрыть эту тему, ну, посмотрим, попробуем. И также затронем некоторые моменты о воспитании детей. Поговорим о наших как бы циклах жизненных, которые мы должны знать. Какие циклы жизни проходит человек и какие задачи эти циклы ставят перед каждым из нас. Если мы не знаем этих циклов, мы не выполним задач, поставленных перед нами. Мы что-то придумаем свое и пропустим это время просто, что сегодня случается часто. Сейчас можно паузу для вопросов. Это могут быть письменные вопросы или устные. Вот уже есть рука, пожалуйста.
Александр Геннадьевич, в первую очередь вам огромное спасибо за лекцию. Очень интересно, и хотелось бы сейчас для себя прояснить некоторые моменты. Появились сомнения. А хочу сказать, что я слушаю ваши лекции, и философия, о которой вы говорите, она не то, что мне откликается, а сказать больше, что я говорю, слушай, так и есть, 100%, когда слушаю о том, что вы говорите. Но сам до этого дойти не мог. А из сегодняшней лекции у меня сложилось такое впечатление, что ум, он как, который не привязан, так сказать, к разуму, он как коррумпированный чиновник. Поэтому сложно разобраться в правильности шагов. И на уровне, о которых вы вчера говорили, очень важный, который в самом верху есть, ложные ценности. И мой вопрос такой, а я, когда совершаю повседневные действия, делаю не так, как привык, а как слышу, что это правильно. И не является ли это ложной ценностью, где я делаю, как мне выгодно, и выгодно моей душе, и полезно.
Спасибо. Это хороший вопрос, хорошая тема. Спасибо. Хорошее сравнение. Коррумпированный чиновник, ум без разума. Хорошее сравнение. Смотрите внимательно сюда. Чувства контролируются умом. Если вы управляете умом, вы можете управлять чувствами. Лошадьми — это колесницы, да? Ум — это вожжи. Разум контролирует ум. Он наделен такой силой. Если себя проявит, он сильнее ума. В тысячи раз причем. Он может видеть прошлое, настоящее и будущее. Ум тут беспомощен. Если мы наделены таким видением, ум подчиняется автоматически, безоговорочно капитулирует. Но если мы не видим ничего, если разум слепой из-за влияния чувств и ума, ум подчиняет ум и чувства, и разум. То есть ум подчиняет все. Он очень силен в этом плане. Тогда вопрос, а кто контролирует разум? Ваш вопрос как раз. Вот тут запомните, это очень важный момент. Разум контролирует священные писания. Пока мы не слышим сверхсознание в сердце, нужно читать священные книги, обсуждать. Главная причина сегодня духовной деградации, что люди не обсуждают священные писания, не читают регулярно. Они хранят эти священные писания многие дома, но не изучают, не читают. Это главная проблема сегодня человечества. Священные писания, они все с платформы Будхи даются, как минимум, разума. Вы увидите прошлое, настоящее, будущее, если просто изучите священные писания. Уже глазами писания вы увидите многое. Например, сегодня. Кали-юга, откуда мы знаем? Это вселенский цикл времени. Как мы сможем его определить сами, вычислить? В Писаниях написано, и признаки описаны этих юг и эпох, и по признакам описаны в Писаниях мы понимаем, сегодня Кали-юга, значит, в это время мы должны делать то-то, то-то, то-то. Откуда мы вообще все знаем? Слово «Бог», «душа», «творение» — такие слова. Только из священных писаний. Все идеи идут из ведических книг, даже идеи ядерного оружия, брамастра, прообраз, ведах, ядерное оружие, оружие полного сгорания. Все идеи ученые брали из священных трактатов и воплощали их на физическом уровне. Но идея – главная вещь, в которую вы поверите и тогда познаете. Многие писатели из вед брали эти законы кармы и писали свои произведения. «Планета Пир» – бестселлер фантастический. Описывает законы кармы фантастическим сюжетом. Лев Толстой, рассказ «Карма» называется, описывает. Потому что читал веды. Кто бы это смог увидеть человеческими глазами, обычными, вот этим вот аппаратом зрения? Если мы видим только одно движение танца. Если повар видит только овцу, а обезьяна видит только свою пищу. А если вы увидите и скакунов, и хозяина, и сток сена, и овцу, и так далее, вы увидите весь танец, все события, сможете понять, что происходит. Это в Писаниях написано. И вся Библия, если ее свести к выводу, о чем она говорит? Все вот эти вот все. О том, что сказал Иисус, все эти заповеди Он превратил в две. Возлюби Бога и ближнего, как себя. О трех Он говорил. Я, ближний, Бог. Но сначала Бога, всем сердцем и душой. Вот к чему все сводится. Это так трудно, что нужно изучить так многое, чтобы смирить свое ложное «я». Что я неправильно мыслю, неправильно живу. Это же надо еще самому принять. Не просто меня кто-то ткнет носом, и я лучше стану. Нет, ты должен сам в этом разобраться, сам принять решение. Собственным разумом. И для разума существуют священные книги, все эти примеры. И Библия, и Коран, и ведические писания, они очень обширны для изучения. Большинство из них уже утрачено, но вывод вед мы знаем. Он не утрачен. Вот его нужно знать хорошо. Все охватить знанием невозможно. Веды сегодня изучить не представляется возможным современному человеку. Даже санскрит выучить не представляется возможным после 30 лет. С 5 лет изучают его. Там другой подход, другие понятия. Одно слово может иметь до 50 оттенков значений. А в сочетании это умножается. Поэтому читать санскритские тексты сегодня не каждый может. Далеко не каждый. Их начинают просто интерпретировать. Перетолковывать. Вот что происходит сегодня. Все священные писания перетолкованы на свой лад. Сегодня священник благословляет и гомосексуалистов в церкви. Перетолковывает, и все. И все священно, оказывается. И поэтому нам нужно знать принципы неизменные, вечные, которые менять нельзя. Опасно для человека. За этой границей животная жизнь. Вот в чем дело. Не пересекать эту границу. Это священные книги. Ну а что тут плохого? Не убивай, не лги, не прелюбодействуй, не кради. Это же все правильно. Только вот как это сделать? А вот возлюби. Вот в семье же так, в семье же мы не хотим обманывать, не хотим прелюбодействовать. Мы же, естественно, по умолчанию все эти заповеди храним в семейных традициях. Если брак не разрушим, конечно же. А если разрушим, то можно и прелюбодействовать, и обманывать, и красть прямо в семье. То есть священные писания крайне важны. Собственно говоря, по большому счету, других книг не существует. Все остальные книги на этом уровне, они бесполезны с духовной точки зрения. Я извиняюсь, даже классики вывод не дают. Ни Достоевский, ни Толстой не пришли к выводу. Лев Толстой написал «Войну и мир», главное свое произведение, а потом он сказал, он отрекся от него и сказал, что самое важное, что он сделал, букварь для детей. Он не нашел ответа. Хотя читал Бхагавад-гиту тоже, но не имел учителя, не имел преемственности. Он боялся смерти последние 12 лет. Каждый день писал в дневнике, еще жив. Так начинал свой дневник. Ему трудно было принять отречение. Он то уходил из Ясной Поляны, то возвращался. Вот он был таким очень драматичным человеком. Очень сложно ему было. Одному человеку, он был великий мыслитель, но одному очень трудно это сделать. Кругом-то иллюзия. Он даже от церкви был отвлечен. Такой смелый был человек. Свободомыслящий человек. Вот такие есть тоже примеры. Поэтому, чтобы нам облегчить этот путь духовные, чтобы мы не метались, не страдали из стороны в сторону. Есть священные книги, их нужно изучать вместе. С теми, кто уже имеет духовный опыт, это легче, это легко. У меня, допустим, 36 лет опыта духовной практики. Поэтому я могу вот за 2 часа раскрыть тему какую-то священную. Потому что есть опыт, который я 36 лет приобретал. А вы можете получить за 2 часа, если вы не практиковали. Видите? Это важный момент. Так, где у нас микрофон? Я слушаю вас.
Александр Геннадьевич, я хочу вам выразить свое глубокое уважение, почтение и сказать, что на этом фестивале состоялась 2-я встреча с вами, живая именно, а 1-я состоялась в Казани в марте на Вайшнавском фестивале, и где у меня был очень сложный вопрос, который я вам задала, ну, касательно ребенка. И после получения ответа от вас у меня, ну, здесь вот прям в душе, сердце стало очень спокойно. И вы мне дали вот, ну, прожить этот опыт, когда, ну, задав вопрос, да, духовному наставнику, учителю, и получить ответ, вместе с ответом получить вот эту силу для решения вопроса. И через месяц ну, вопрос решился, ребенок ко мне вернулся, и мы сегодня здесь на фестивале.
Спасибо. Поздравляю, поздравляю. Хорошие новости.
Спасибо вам большое. И 1-я встреча, когда с вами тоже произошла, просто хочу поделиться своим ощущением, что когда вы появились в зале, вот пространство, оно изменилось очень сильно и стало другим. Вот, спасибо вам большое,
да, я не
за ваши знания.
Спасибо. Итак, у нас вопрос из зала в записке. Как избавиться от сомнений и качаний? Кто я, христианин или вайшнав? Молюсь то Иисусу Христу, то Кришне. Разницы нет. Иисус Христос – это также вайшнав. Это наш гуру для всех людей. Он пришел не для евреев, не для русских, не для американцев, для всех людей пришел. Пророки приходят для всего мира. Также другие пророки, они между собой не конфликтуют, у них нет проблем. Это мировые религии называются. Потому что Бог один, они говорят об одном и том же, разным языком, при разных обстоятельствах. Вот и вся лишь разница. Если вы следуете Иисусу Христу, вы делаете то же самое, о чем мы говорим сегодня. Те же принципы. Просто в другой форме. Проблема же не в том, что есть христиане, мусульмане или кришнаиты, а в том, что люди не следуют пророкам. Не проблема, что много конфессий, если они истинные пророки, это не проблема. Они все пророки, они все святые, они все от Бога, это дети Бога приходят сюда, к людям. Нам часто уму непостижимо, кто приходит. Знаете, немногие понимают, кто приходит, кто это такой Иисус Христос или пророк Мухаммед. Или Господь Чайтанья, или Кришна. Мы формально знаем, их так звали, они вот это говорили. А вы знаете из истории Мухаммеда, например, что когда они победили, там же войны были, когда все уравновесилось, все было по закону Божьему, войны закончились, мусульмане победили, все, был принят ислам, законы ислама, стали поклоняться одному Богу, никаких полубогов, там 300 этих башков все уничтожили, один Бог, и кроме Бога нет Бога, все, он установил это, вернул все на круги, как бы на истинные круги, Бог один. Его враги, которые уцелели, которые его преследовали, истязали мусульман, пытали их, хотели уничтожить те уцелевшие враги, влиятельные. Они боялись прийти к Мухаммеду. Они не решались. Они сидели в домах и ждали, что сейчас придут, им головы подрубают. Мусульмане, они же победили. А к нему пришли сподвижники пророка, к ним, и сказали: иди, пророк тебя ждет. Я не пойду. Это смерть для меня. Я столько сделал зла. Я сейчас сам не знаю, как жить. Как же вообще покажусь на глаза вообще вам и тем более пророку? Сейчас я уже понял, что это пророк. А сподвижник сказал ему: ты не понимаешь его доброты. Пойдем. За всем этим была большая любовь и доброта. А что мы видим? А мы видим войны. А почему же мы не видим причину этого всего, мотив, главную вещь? Там отношения с Богом есть, там и великая доброта. А Иисус? Этот сентимент сейчас людей обращает в христианство миллионами, который пожертвовал своей жизнью. Не только Иисус, не только пророк Мухаммед. Самое большое количество святых миру дала Индия, такие как Харидас Такур, которые тоже великие жертвы, Васудева Датта, равные таким пророкам. И даже еще есть выше, говорится, что там есть своя иерархия существует. Ведь до Иисуса Христа приходил глаз вопиющего в пустыне. Кто это был? А? Иоанн. Нет, как у Иоанна, подойдите. Да нет. Ну, прямо перед ним приходил. У него недостоин завязать шнурки на обуви. Он крестил же. Иоанн Креститель, да, Иоанн Креститель, верно, Иоанн был. Иоанн Креститель. Его считали Мессией же, да, в Писании же было сказано, что Мессия. Его считали, он говорит: нет, я у него даже шнурки на обуви не достоин завязать. А Иисус, когда был на кресте, молился Илии, у них есть своя преемственность, своя любовь, свои отношения. Они не боги, они слуги Бога. Невозможно служить Богу, если нет любви. Какое-то служение будет, скажите. Это не служение, это торговля будет. Это карма будет. Ты мне, я тебе, ты мне, я тебе. Раз ты мой отец, дай мне то, дай мне это, дай мне то, дай мне это. Иисус такого не делал. Он отдавал себя. Я для тебя, говорит, как ты хочешь, я сделаю. Воля-то твоя. Вот как ты хочешь, я хочу сделать. Что для тебя могу сделать? Вот. Поэтому Веда говорится: считайте Бога сыном своим, а не отцом. И выполняйте его желания. Вот он, чистый путь. А то отец, значит, дай мне то, дай мне это, дай мне то, дай мне это. Дай мне денег. Пусть все мои враги сдохнут. Вот такие вот вещи. То есть это нужно же осознать нам, да, что такое религии, откуда они исходят. Что это же божественный источник у всех. И там нет противоречий между ними, нет конфликта между пророками Мухаммед или Иисус Христос или Кришна. Никогда между собой не конфликтовали, не будут конфликтовать. Люди конфликтуют. До них, во время их и после них. Все конфликтуют. Умудряются. Даже после прихода пророков умудряются создавать конфликты и врагов находить. А говорится: возлюби врага своего. И говорится: не убей. А кто это делает? Мы скажем: а я этого не делаю. Дорогие мои, мы обусловлены, мы делаем это. Мы убиваем мух, насекомых, животных, покупаем мясо их в магазине, оплачиваем эти убийства. Мы причастны ко всему этому, каждый из нас. Вот какая, это же разум. Разум – это тонкая вещь. Вот я сейчас пример расскажу. Из жизни Бирбала и Акбара. Бирбал считался такой вот, знаете, вот, ну, классический разум. Пример был, советник Акбара Великого. Из книги написаны про них. Много интересных историй. Это история, не выдумка. И вот этот Бирбал заболел. Ну, долго стал болеть, где-то уже около месяца. И Акбар заволновался, что болезнь не повлияет ли на его разум. И пришел к его навестить Акбар лично. Видишь, что он в постели лежит, на кровати. Акбар присел рядом, говорит: ну, Бирбал, как дела? Как себя чувствуешь? Ну, уже лучше, скоро выйду на службу, скорее всего, да, уже поправляюсь, Акбар, спасибо, что пришел. Но Бирбал прекрасно понимал, почему пришел Акбар. Не просто из сентиментов. Его, конечно, интересовал состояние разума. Не ослаб ли его разум от болезни? Бывает такое, что человек считает себя больным, знаете, у него есть какая-то болезнь, он считает себя больным, и разум слабеет. Даже когда есть болезнь, не считайте себя больным или старым человеком, не подчиняйтесь этому диктату тела. Разум оставляйте свободным. И Акбар пришел поверить, поэтому Бирбал стал подниматься, говорит, я выйду сейчас на минутку в туалет, сейчас вернусь. А, да, это и нужно было Акбару. Вышел Бирбал. Акбар в это время взял листок бумажки и подножку кровати подставил. Все, что он сделал. Он знал, каким был Бирбал. Бирбал вернулся, снова лег на кровать. Беседа продолжалась, но он стал ворочаться. И так. Бирбал, что с тобой? Тебе плохо? Да нет, не могу понять. То ли кровать стала выше на лист бумаги, то ли потолок ниже на лист бумаги. Ну все в порядке, разум на месте у него. Это очень тонкое внимание. Вы ничего не упускаете. Вы можете жить с кем угодно в браке, с таким вниманием, с таким разумом. Можете чудеса делать с таким разумом. Можете из плохих вещей делать лучшие вещи с таким разумом. Это пример. Для нас как бы такой, ну, удивительный пример. Но это просто разум. Тонкий, как скальпель, разум должен быть, который разделяет, едва коснувшись, истину и ложь, сразу видит. Это все разум, будхи. И разум делает чувства острыми, ум быстрым, как стрела. И сразу вы знаете, о чем говорить. Как прийти к цели. Все объединяется внутри нас, становится целостным, сильным. Это практика. Это достигается при помощи практики. Не думайте, что это невозможно. Каждый может человек, если будет практиковать хотя бы что-то в этом направлении. Поэтому молитесь Иисусу Христу или Кришне, как желаете.
Добрый день. Александр Геннадьевич, вот у меня такой вопрос. Я думал, что это только моя проблема, но сегодня, пообщавшись с ребятами, понял, что и у других есть такие же проблемы. То есть, когда ты приходишь, ну, когда я пришел к духовному развитию, да, каждый шаг дает какое-то счастье, какую-то эйфорию постоянно, тебе какие-то открытия, инсайты постоянно приходят. Но чем дальше ты двигаешься, ну, в моем случае это буквально 1,5-2 года, то этот кран постепенно зажимается, и дальше этого всего почему-то не встает. То есть ты делаешь вроде все те же самые шаги, но вот этой эйфории, вот этого счастья, вот этих открытий, как-то их становится все меньше и меньше, как-то концентрация почему-то падает. Вот как, вот скажите, как в этом случае, ну, ваши мысли какие?
Очень хороший вопрос, спасибо.
Спасибо и вам.
По мере духовного развития должны проявиться два фактора. Если не проявится, духовная жизнь становится рутиной, превращается в рутину. Вот то, о чем мы сейчас слышим. Как бы привычным уже нет такого как бы вдохновения. Вначале вот было такое счастье, эйфория, энтузиазм. Два фактора должны сопутствовать этому. То есть преданное служение, бескорыстная деятельность – это деятельность души. За ней должны следовать гьяна и вайрагья. Два фактора. Гьяна – это развитие знания, углубления, вайрагья – отречение от той ступени, на которой сейчас я нахожусь, чтобы шагнуть дальше. Если вайрагья не развивается, жизнь становится рутинной. Это важно для всех, для семейных людей. Отречение не означает монашество. Это крайняя как бы гипертрофированная степень. В конце жизни возможно. Полное отречение от мира, да. В конце жизни. В процессе жизни необходимо, чтобы шагать по жизни дальше. Если вы привязаны к этой ступени, вы не оторветесь от нее. И жизнь становится рутиной, хотя вы привязаны, вы страдаете. Вроде моя семья, но я страдаю. Мой муж, но я страдаю. Моя жена, мои деньги, но я от них страдаю. Что вы привязаны к ним. А вам нужно свободно двигаться дальше. Поэтому нужно общаться с людьми, которые на много уровней выше. Тогда будет несложно, нетрудно, бесстрашно шагать в эту сторону. Это как вот реку перейти, да? Вот человек мокрый, да, там на берегу выжимает белье и говорит, вот здесь брод, иди. И вы верите, потому что вот он только что сам прошел, и вы идете. А есть другой пример. Вы хотите перейти реку, а вам тут сосед говорит, ну вот тут иди. Вы боитесь. Примера-то нет. Точно там брод, течение сильное. Плавай плохо. Там пороги, там водопады, а нет. А вот тут точно человек вот сам выжимает белье, только что сам прошел. Пожалуйста, я смело иду. Нам нужен всегда перед собой пример. Вараги и знания. Кто больше знает, то более отречен. Вот за ним мы идем. Под этим руководством мы занимаемся этим служением. Потому что из любой деятельности, даже из служения, можно извлечь какую-то выгоду попутно, видите, и превратить все в рутину. В обычные обстоятельства. То есть мы живем в необычном мире, а нам кажется, что он обычный. Почему? Нужно двигаться. Хорошо, наше сегодня время истекло. Спасибо большое.